Здравствуйте, друзья! В эфире руководитель проекта «Свет Иркутска» многофункционального социального центра «Пространство действий» Анастасия Бондаренко. В рамках этого проекта мы запускаем радиоэфир с рубрикой «Удивительные люди», посвященная ярким жителям города, которые своими поступками и социально значимыми инициативами делают жизнь Иркутска лучше и добрее. Кто объединяет общество вокруг идей добра и социальной ответственности. Сегодня у нас в гостях руководитель Иркутской региональной общественной организации «Свобода» Усов Александр Владимирович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я напомню, что основной миссией Центра пространства действий – это создавать и поддерживать семейно-ориентированную среду в нашем регионе, оказывать комплексную помощь семьям вне зависимости от критериев нуждаемости, а также помогать людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Центр стремится объединять усилия общества для развития социальной поддержки, благотворительности и просветительской деятельности, а также защищать права и интересы людей и семей различных социальных групп. Александр Владимирович, часто говорят, что хелпинг-профессии люди приходят либо через собственный болезненный опыт, либо через пример близких. Что стало лично вашей точкой невозврата, после которой вы уже не могли оставаться в стороне?
Прежде всего, я хочу поблагодарить, что вы пригласили, потому что вопросы актуальные, наверное, да, будут звучать и интересные. Поэтому я буду стараться отвечать коротко, лаконично и по сути. У меня наркотического стажа 6 лет. Я трижды отбывал срок наказания в колониях. Это все была молодость. Я рос в 90-е годы, когда не было хелпинг-профессии, к сожалению. Помочь было некому. И были такие небольшие центры, вот как наш. И однажды я просто уже не видел выхода и обратился. И когда я попал в такой центр, я, ну, обрел новый смысл жизни, что ли. Потому что я увидел, что есть люди, которым я не безразличен, которые готовы мне помогать, которые принимают меня таким, какой я есть, с моими проблемами, болячками и так далее. И я начал заниматься, я прошел курс небольшой, там не сказать, что курс, но просто пробыл полгода в трезвом состоянии. Потом меня посадили в тюрьму за старые мои грехи из этого центра. И освободившись, я начал заниматься этой проблемой. Пришел обратно в центр уже с трезвым умом совершенно. И начал потихонечку заниматься. Вообще я из Кемеровской области, сам я из города Кемерово. И если посмотреть мою карту такую транспортную, то я работал в Кемеровской области, это город Киселевск. Потом я поехал в город Ленинск-Кузнецк, и потом я оказался вот в Иркутске. И там, в тех городах, я открывал центры, ставил все вроде как, ну, в рабочее состояние, передавал потом и ехал дальше. То есть вот Иркутск, он оказался уже крайней точкой, ввиду того, что на тот момент у меня уже было двое детей, мне уже ездить не особо было комфортно. Ну, как бы для них больше, да, некомфортно, для семьи. Затем у меня родились еще двое детей здесь, и я занимаюсь этим с 2007 года здесь на самом деле. Просто изначально мы даже без регистрации какой-либо занимались. Поэтому, если коротко, я сам прошел все эти точки невозврата, их было много, и я понял, что я не хочу так жить, я больше не могу так жить, меня не устраивает такая жизнь, и как оказалось, многих людей не устраивает. За время работы у нас образовалось 26 семей, родилось около 100 детей. То есть это люди, которые просто погибли бы где-то в наркотиках, в алкоголе, либо в тюрьмах. А сейчас это большинство из них, они живут, ведут добропорядочный образ жизни, у кого бизнес, у кого что. И забегая вперед, я скажу, что по большому счету они им помогают очень сильно для того, чтобы сегодня наш центр, ну, мы его сейчас называем приют больше, потому что много очень людей, покалеченных именно физически у нас находится, слепые, без ног и так далее. То есть им нужен уход, питание и так далее. И ребята, которые однажды прошли такой центр, они не готовы заниматься этими людьми, но посильную помощь они всегда с удовольствием оказывают. Продуктами, финансами, оплатами счетов и так далее.
Ну, то есть я правильно понимаю, что человек, который сам прошел этот путь, действительно поймет другого и сможет ему помочь?
Вы знаете, я сталкивался с психологами, сталкивался с коучами разными, да, которые прошли обучение просто. И это люди, которые учат других людей жить или показывают выход. На самом деле я уверен просто, что более качественно можно это сделать, если ты знаешь проблему изнутри. Потому что наркоман, пришедший ко мне, переживающий там ломку, переживающий вот этот синдром абстинентный, психологическое состояние, мне это все знакомо. Я знаю, что он переживает, я знаю, как ему лучше помочь, какие слова сказать, какие действия предпринять. Поэтому, ну да, если ты знаешь изнутри проблему, тогда, конечно же, работать проще.
Ваша организация, по официальным данным, существует с 2010 года. Вспомните себя в начале пути. Если бы вы тогда встретили нынешнего себя, какой самый важный совет вы бы попросили или, наоборот, захотели бы дать себе?
Ну, на самом деле, я думаю, что ничего не меняй, делай все так же. Вот такой совет. Почему? Объясню. Потому что в то время, вы можете себе представить, я в 16 лет начал уже употреблять сначала легкие наркотики, потом тяжелые, хотя это, ну, как бы подразделяет люди, которые далеки от этой ситуации с наркотиками, потому что, ну, не бывает легких, тяжелых наркотиков. Наркотик есть наркотик. И он навсегда оставляет отпечаток в твоей жизни, хочешь ты этого или нет. Это как однажды попробовав зеленое кислое яблоко. Сейчас вот я говорю об этом, а у вас, наверное, кислинка, да, во рту. То есть это так же с наркотиками. Когда ты употреблял хоть раз, ты на всю жизнь будешь иметь это знание. На всю жизнь. Ты будешь знать, что произойдет, когда ты употребишь и так далее. Тогда, когда в 16 лет я начал употреблять, и в 19 я прерывал, потом в 23 я совсем бросил. И у меня настолько был энтузиазм завышен. Ну, то есть, вот говорят, там море по колено, то, ну, про меня все говорили, что я сумасшедший, просто мне вообще без разницы. Я в Иркутск приехал, просто взял 6 наркоманов, машину купил в кредит, и просто мы взяли вещи теплые, взяли там одежду, потому что в Сибирь все-таки тоже едем, и все, и у нас денег 2000 рублей было. На бензин были деньги, 2000, чтобы просто вот. И мы вот так приехали в Иркутск. То есть, ну, мне говорили, ты с ума сошел просто. Мне надо было платить кредит в середине месяца, у меня не было ни копейки. Мы тут же приехали, что-то начали делать, и постепенно все начало получаться. То есть я к чему говорю, что я бы посоветовал сам себе, наверное, ну, чтобы делать все так же. Потому что когда ты хочешь что-то делать, когда у тебя глаза горят, когда есть энтузиазм, тогда вообще без разницы, есть у тебя деньги или нету, есть у тебя образование или нету, есть у тебя что-то или нет. Все это приходит, когда ты горишь и бежишь вперед без оглядки.
Я, знаете, действительно, Александр Владимирович, заметила, что люди, которые занимаются благотворительностью, организовывают центры, еще какие-то фонды, они действительно на энтузиазме двигаются. Ну, то есть у них особо нет денег, но есть желание, глаза горят, и им, видимо, сопутствует удача.
Ну, видите, со временем все встает на свои места. Я в том плане говорю, что я не прекратил заниматься тем, чем я занимаюсь, вот этим приютом, но в то же время я нахожу время зарабатывать точно так же. Я не могу себе позволить устроиться на какую-нибудь работу, чтобы быть там целыми днями, но я нахожу варианты разные, которые позволяют мне держаться на плаву, содержать семью и так далее. То есть, ну, как-то все усматривается. Я хочу сказать такую вещь. Вот в одной старой книге написано, что блажение давать, нежели брать. И когда ты даешь, у тебя умножается. Когда ты зажимаешь и не делишься, то тогда и то, что у тебя есть, пропадает. Поэтому я этот принцип взял на вооружение и живу именно так. То есть я могу иногда последнее что-то отдать, но смотришь, и тебе откуда-то просто пришло. Просто какой-то человек приехал, говорит, я хочу тебе вот просто возьми и все как бы. И...
Ну, я согласна. Чем больше даешь, потом действительно тем больше получаешь. А ваша работа – это ежедневное столкновение с изнанкой жизни. То есть зависимость, предательство, отчаяние. Как вы научились отключать режим жалости и включить режим помощи, не теряя при этом вашей человечности?
Я хочу рассказать одну историю короткую из прошлого. Я проживал в одном доме, и у нас были соседи. Один сосед был наркоман, а вторые соседи были обычные люди, работающие на заводе. И вот они приобрели однажды телевизор хороший, тогда только вот пошли такие с квадратным экраном, 90, наверное, я не знаю, 9-й, может, год. И этот наркоман, он доставлял кучу хлопот для всего подъезда. Но вот эти соседи, которые приобрели телевизор, они говорили всегда, нас эта проблема не касается. Это его жизнь, он будет что хочет, то и делает. И произошла такая ситуация. Когда они были на работе, этот наркоман сломал дверь, зашел, забрал телевизор, пошел и отнес его, ну, продал куда-то, в общем. А люди, вернувшись с работы, женщина не выдержала, у нее случился инфаркт. То есть она не умерла, но у нее очень сильно пошатнулось здоровье. Вот, и я всегда привожу эту историю как бы во внимание, потому что не является проблема наркомана одного, его личная проблема. Это проблема общества, всего общества. И как отключать вот этот режим, я всегда говорю, что я советовал даже родителям этого наркомана, выгоните его из дома. Просто выгоните его из дома. Он походит, погуляет, побудет голодным, может быть, не будет где ночевать, и тогда он задумается. Потому что большинство людей, они включают жалость. И вот эта жалость, она не является никаким помощником, она разрушает. То есть я знал родителей, которые давали детям сына на наркотики, чтобы ребенок не болел. Или похмеляли там своих детей, потому что их очень сильно там болели они с похмелья. То есть это вообще не выход. И как я это делаю? Я смотрю трезво. Если ко мне приходит человек и трясется, и говорит, все плохо, все печально, я говорю, ну, надо тебе отстилочки, значит, выпить, лечь под одеяло, вот тебе водичка, вот тебе столовая, пожалуйста. У тебя все в твоих руках. Человеческий организм таким образом устроен, что, ну, полежи день, два, три, независимо, что ты там употреблял, все равно тебя будет все лучше и лучше становиться. Потому что с организма, когда это все выходит, тебе становится лучше. Поэтому, ну, я умею это давно. Разделять вот эти вот, знаете, жалость, человечность и конкретику какую-то, да. Потому что помочь можно только, когда ты вот, ну, отключаешь вот эти все вещи. И я это умею давно. То есть иногда мне говорят, что я жестокий, но на самом деле потом на выходе люди говорят спасибо. Поэтому это работает, и я этим пользуюсь.
А с какими самыми нелепыми стереотипами о бездомных или зависимых вы сталкивались лично? И что вы можете ответить людям, которые говорят, что они сами виноваты? Вот как слово о вашей прошлой истории.
Ну, повторюсь, опять же, в этой истории отображен ответ, наверное. Потому что многие люди думают, что моя хата с краю, у меня все в порядке. Если мои дети получают образование, получают хорошее питание, одежду, там, крышу над головой, ездят отдыхать за границу или там еще что-то, то все, значит, все в полном порядке. Но на самом деле это не так, потому что среди самых конченых, знаете, бездомных, которые вообще уже скатились ниже плинтуса, есть достаточно интеллигентные люди. То есть, и когда ты его отмываешь, в чувство приводишь, ты смотришь, а это педиатр детской поликлиники, просто детский врач. Вот на данный момент у нас в приюте живет такой человек. Заблудился по жизни, сейчас живет уже несколько лет, и как бы видно по нему, что человек может общаться нормально, человек может какие-то задачи решать и так далее. То есть какой стереотип? Люди считают, что это проблема лично каждого, и каждый лично должен ее решать. На самом деле мы должны действовать сообща, и не показатель, если человек имеет образование, куда-то ездит отдыхать, имеет финансы, он тоже может в один момент попробовать однажды и просто скатиться. Потому что, как вы знаете, на горку подниматься долго всегда, скатываться с нее очень быстро. Так же с наркотиками, с алкоголем. Вот. Поэтому стереотип вот такой вот. То есть люди считают, что моя хата с краю. Но на самом деле это не является истиной.
Хорошо, а подскажите, ваша организация – это не просто офис, это фактически дом для многих людей. Как найти золотую середину между строгой дисциплиной, которая лечит, и теплотой, которая согревает?
На самом деле, каждый человек, который хочет решить свои проблемы, которых, как правило, целый снежный ком, скопившийся, когда человек живет, беспорядочный образ жизни ведет, проблемы копятся, он их откладывает. И на самом деле есть правила у нас. У нас есть подъем, у нас есть отбой, у нас есть время завтрака, обеда и ужина. У нас есть общее собрание, где люди решают разные бытовые проблемы. То есть у нас есть расписание, когда дни стирки, когда дни помывки и так далее. То есть и кто-то говорит, освободившись, к примеру, там из мест заключения, приходит к нам, говорит, ну вот я из-за забора снова опять в режим попал какой-то. Но без этого никак. И в этом есть немного такая жесткость, как бы, да, потому что мы настаиваем, чтобы люди соблюдали это, чтобы был порядок. Потому что когда 30, 35, 40 человек, это очень сложно за раз покормить всех и там постирать всем, и все-все-все сделать. Поэтому вот в этом есть некая жесткость. А мягкость или доброта, человечность, она, наверное, заключается в том, что мы вникаем в суть проблемы человека. То есть то, что вот он находится, этого мало. У человека есть какие-то проблемы с документами, к примеру. То есть вот нет совсем документов. Мы начинаем работать с соцзащитой, у нас с ними есть соглашение, там они бесплатно фотографируют, а иногда пишут письма для того, чтобы человеку не давали штраф из-за того, что у него нет давно документов или прописки. Ищем варианты, потом трудоустройство, если человек показывает себя с лучшей стороны, что он трудолюбивый, что он постоянный и так далее. То есть находим людей, кто их трудоустраивает. По большому счету, люди, которые уже находятся у нас, они на месте, в нашем центре, они уже выполняют какие-то функции. Потому что у нас нет приходящих поваров, у нас нет уборщиков, у нас нет никого. Все это делают постояльцы нашего центра. То есть готовят кушать, убираются, где-то в слесарке что-то. У нас есть швейные машины, которые, к сожалению, сейчас пока стоят без дела, потому что нет людей, которые могли бы на них шить. Вот. И мы вникаем, в общем, в суть проблемы, вникаем в глубину и пытаемся помочь и разрешить все эти ситуации. На самом деле для человека всегда страшно, когда он смотрит снизу вверх на эти проблемы. Но как оказывается на практике, эти проблемы все разрешаемы, просто нужно время, просто нужно приложить, ну, какие-то усилия. Поэтому в этом я считаю доброта, потому что придя человек, там, я не знаю, неумытый, грязный, без документов, а на выходе он с розовыми щечками и с паспортом, я думаю, что, ну, как правило, они благодарны все. Есть, конечно, исключения, но, как правило, в этом доброта.
Александр Владимирович, а вот в вашем названии вашей организации есть слово «свобода». Какой смысл вы вложили в это? Потому что свобода для каждого же свое понятие. Для кого-то это возможность уехать, купить отпуск и так далее. А вот какой именно вы вложили смысл?
Я встречал людей, которые, находясь в местах лишения свободы, были свободными. То есть, потому что свобода, она не то, что нас окружает, наверное, снаружи, а то, что внутри. Есть, если у тебя твердое решение, будучи наркоманом, не употреблять наркотики, и дойти до того момента, когда ты свободен от этого будешь, вот это свобода.
Внутренняя, получается.
Да, то есть наркотики, они, как сказать, они изменяются, виды изменяются, наверное, да? То есть сегодня наркотики совсем другие, что были раньше. Раньше были какие-то все равно растительные больше, сегодня это химия. И с каждым днем они развиваются, они становятся все более недоступны для экспертиз, так что нельзя даже привлечь. Но суть не в этом. Суть в том, что все меняется, все видоизменяется, и человек, который попадает в эти наркотики, он становится зависимым. А свободным он может стать тогда, когда он примет твердое решение и возьмет просто и выкинет в урну. То есть не тогда он будет свободен, когда у него ничего нет, а когда вот он в руках держит, и он берет и выкидывает там пачку сигарет или бутылку пива или там какой-то наркотик. Вот это свобода. Ну и она внутренняя, как вы правильно сказали, она внутренняя больше, чем снаружи. Потому что снаружи всегда будут какие-то наркоманы, всегда будут какие-то алкоголики, всегда будут люди, может быть, недобропорядочные, не все, но будут. И мы должны быть к этому готовы, быть свободны и плыть по течению жизни в этой свободе.
Знаете, а я слышала еще такое мнение, что от зависимости нельзя избавиться, ее можно заменить только на другую, но в разрезе, что зависимости очень много. Не только брать наркотики, курение, алкоголь, а в целом. И как вы думаете, действительно это так? То есть люди подсознательно меняют одну зависимость на другую. Еда, например, еще что-то, спорт.
Ну, я не знаю даже, можно ли назвать спорт зависимостью.
На самом деле можно, как оказалось.
Ну, наверное, да. Наверное, да. Наверное, есть люди, которые шопоголики, и спортсмены, там, маньяки, которые издеваются над собой, там, да. Ну, здесь, наверное, есть какая-то грань. То есть я не приветствую ни одну зависимость. То есть, ну, вот, предположим, семья живет, да, и там, допустим, один из членов семьи, он употребляет наркотики. Это отражается на всю семью, это плохо влияет, это разрушает, это никак не созидает. А, ну и, предположим, другая семья, в ней там отец, допустим, спортсмен, который просто живет в спортзале, и который просто тратит все свои деньги на какие-то там добавки, какие-то там, я не знаю, форму, ну, то есть забывает про семью. Это же тоже перекос такой, да? Поэтому здесь должна быть золотая середина, я считаю, зависимость... Каждая плоха. Ну, если спорт, допустим, не ведет к смерти, то наркотики ведут к смерти, да? Конец похуже. Но, по сути, зависимость, она, как ни крути, любая, она, ну, не приветствуется, не есть хорошо. И, ну, я вообще против зависимости. Свобода, она должна быть свободной. Такой, когда, ну, я не знаю, приоритет. Вот у нас, да, канал такой замечательный про семью. Семья ведь это самое важное вообще, семья. Из семей состоит весь социум. Как мы воспитываем своих детей, так и будет следующее поколение жить, правильно? Ну, вот я, допустим, воспитан на улице. Благодаря тому, что я столкнулся с какими-то вещами, я вот нисколько не жалею то, что я прошел там какие-то, да, вот эти нюансы все. Потому что меня это воспитало, меня это закалило, я сделал какие-то выводы, изменил свой взгляд, там, получил свободу от каких-то вещей, и я пошел дальше по жизни. И мне сегодня мой опыт жизненный, он помогает. Если я посмотрю на моих детей сегодня, то как бы, ну, они по-другому совсем живут. То есть у них другие ценности, у них другие взгляды, другие там, я не знаю, слава богу, зависимости нету. Но они никогда не видели меня. Ни в тюрьме, ни... То есть это все было до семьи, скажем так, да, до создания семьи. Поэтому зависимость любая нехорошо, я считаю. Лучше свобода, чем зависимость.
Александр Владимирович, в 2018 году вы получили президентский грант на проект «Улыбнись новому дню» и арендовали помещение почти 600 квадратных метров. Что было сложнее, выиграть грант или отремонтировать стены здания на Кайской и сделать комнату психологической разгрузки, где люди действительно начнут улыбаться?
На самом деле, мы помещение сняли в 2016 году и уже сделали ремонт к 2018 году. Комнату психологической разгрузки мы сделали в 2018, верно. А до этого у нас уже было все. У нас есть небольшой спортзал, неплохая столовая. У нас есть зал для просмотра телевидения, там телепередач, фильмов и так далее. Что было сложнее? На самом деле грант выиграть сегодня сложно. Мы пишем периодически, и, к сожалению, больше не получается. Ввиду того, что инновационность у нас отсутствует, то есть нужно что-то выдумывать. А видите, мы занимаемся одним и тем же на протяжении вот уже этого времени. То есть приходит человек, мы берем его в работу, занимаемся им, восстанавливаем физические документы, помогаем устроиться на работу и так далее, и так далее. То есть у нас нет такой инновации, чтобы... А там даются баллы, когда ты участвуешь в розыгрыше этих грантов. То есть и у нас инновационная вот эта вот составляющая, она как бы хромает. А я знаю многие организации, которые пишут, выдумывают что-то, и потом же ведь это надо исполнить все. Понимаете? То есть это нужно отчитаться, показать работу. Это не просто написать. И написать можно хоть что. Но мы берем по силам. То есть то, что мы делаем, то, что мы способны в реальность воплотить, то мы и пишем. Ну и, к сожалению, пока безуспешно. Грант выиграть сложно, сразу скажу. Простой человек не напишет его точно. У нас писало несколько человек его. И грант — это вообще хорошо. Это круто.
Согласна,
потому
да.
что это часть трат по содержанию помещения, по ремонту. То есть это просто мы целый год что-то делали. Каждый месяц по комнате, каждый месяц что-то привносили новое. Надеемся, что получится у нас что-то выиграть, либо мы что-то выдумаем такое, что сможем воплотить все-таки в жизнь. Поэтому, ну, очень сложно.
А если бы у вас была возможность обратиться к студентам наших иркутских вузов с лекцией на 15 минут, какую главную мысль вы бы попытались до них донести, чтобы они не боялись помогать?
Ну, как я уже говорил, с самого молоду лучше вот иметь этот принцип, что блаженнее давать, нежели брать. Потому что это всегда работает. То есть я понимаю, что жизнь студента — это тоже не сахар, и порой они обрезаны в деньгах, еще в чем-то. То есть если еще с другого города, это совсем сложно. И у меня дети тоже студенты были, и как бы в деньгах ограничено. И вот представьте, идет студент, да, там, и стоит человек, который в нужде, и просит на хлеб. И студента выбор: оставить себе там на обед или там на проезд, или купить булку хлеба. То есть чаще всего я всегда советую: не давайте деньги, если человек просит хлеб, зайдите, купите хлеб. И вот представьте, у него там было 100 рублей, к примеру, да, и эти 100 рублей были на то, чтобы доехать ему. И если этот студент купит хлеба на все эти деньги и дойдет пешком туда, куда ему надо, ну, я не говорю в другой город, да, имею в виду там доступно как-то, прогуляется, то я уверен, что в его жизни отобразятся вот эти добрые вещи. Однозначно. Вот этого бояться не нужно. Потому что блаженнее давать, нежели брать. То есть это принцип. Если бы я не давал своей жизни, не отдавал что-то, я бы ничего сейчас не имел. Это 100%. Потому что было очень много в жизни ситуаций, когда ты стоял перед выбором. То есть оставить вот это, сам, ну, маленько вот это вот для себя, или же просто отдать, пустить по воде, что ли, да, вот еще есть такое выражение, пустить по воде. И так, правда, происходит, когда ты пускаешь по воде, оглядываешься, а сверху по течению уже тебе кто-то что-то отпустил. Поэтому я бы посоветовал не быть людьми, которые живут только для себя, пускать в свое сердце других людей, даже порой посторонних. Ну, а прежде всего, конечно, это семья.
Да, причем отдавать в смысле как будет, так будет уже. Подскажите, а у вас волонтеры есть? Добровольцы, возможно?
Ну, на самом деле мы все волонтеры. Даже я являюсь председателем организации, но я, по сути, волонтер. Ну, как бы я по документам отчитываюсь, что я все это делаю, но по большому счету я зарплату не получаю. Вот, поэтому можно сказать, что я доброволец такой же. Да, у нас есть три основных человека вместе со мной. Это вот моя супруга Наталья, Станислав, а мой помощник. И вот на нас троих, грубо говоря, как на тех китах, все держится. Каждый из нас отвечает за разные подразделения, скажем так, да, там Наталья больше за документацию, за какие-то отчеты и так далее, и так далее. Станислав больше принимает людей, ну, заботится о них. Я уже какие-то процессы двигаю, которые там Станислав не может двигать, скажем так. Пишу письма там на мэра, еще что-то, встречаюсь, езжу и так далее. Когда, ну, бывают такие ситуации, у нас даже до сих пор есть человек один, он, правда, не находится в приюте, но он живет, мы общаемся постоянно, к нам в гости приходит. Он числится умершим, понимаете? Вот человеку 54 года, по-моему, и он числится умершим. И документы восстановить не представляется возможным, потому что тот архив, где хранились какие-то там копии свидетельств, какие-то метрики, они все сгорели. И его не могут идентифицировать, понимаете? То есть мы уже все пороги обили, и вот человек живет так. Сейчас он заболел, мы находим финансы, чтобы его лечить в платной больнице, потому что, ну, его не берут никуда, соответственно, в поликлинику. Потому что нет ни паспорта, ни полиса, ничего нет. И человек живет уже так больше 10 лет. То есть волонтеров их много на самом деле. Каждый человек, который прошел однажды через наш центр, он, как ни крути, является волонтером. Потому что мы обращаемся периодически. Ну, к примеру, вот неделю назад у нас один наш постоялец, он заболел. И не было автомобиля, чтобы увезти. Я был в поездке, там Станислава тоже не было. И мы просто позвонили, первый попавшийся номер. Говорим: Слава, увезешь? Он говорит: когда надо. Все. Он приехал, посадил человека, совершенно безвозмездно увез в больницу, дождался, пока он сделает свои дела, привез обратно. Ну, я считаю, он волонтер. То есть и таких очень много, которые выручают периодически, которые знают, куда им нужно отвезти картошку, которую они выкопали, и вдруг много оказалось, и так далее, и так далее. То есть их очень много, волонтеров, на самом деле. Мы сотрудничаем много с кем, и вот, ну, именно те ребята, которые прошли центр, их очень много. Ну, я не знаю, я даже не смогу сосчитать, наверное, сейчас. И каждый из них вносит какую-то лепту.
Но у вас же нет разграничения по половому признаку? И мужчин и женщин вы в центр?
Да, мы берем и мужчин, и женщин. Единственное, что у нас комнаты раздельные. Ну, то есть у нас есть несколько комнат для женщин. Ну, их, как правило, меньше. 30%, наверное, от общей численности. Остальные мужские комнаты.
А вы хотели бы, чтобы ваши дети или близкие пошли по вашим стопам, тоже помогали людям в сложных ситуациях?
Ну, на самом деле, я хотел бы, чтобы не было черствого сердца, однозначно. А то, чем они будут заниматься по жизни, то есть, ну, это их личное решение, их личный выбор. Мой сын, к примеру, старший, он пишет музыку, поет, выступает.
Творческий, да?
Да, он творческий. Поет где-то, приглашает уже его, записывает свои песни. Там уже есть альбом один. И он видит себя в творчестве. То есть он работает, живет отдельно и пишет песни. И вот сейчас собирается ехать в Санкт-Петербург, чтобы там развиваться. Хочу ли я, чтобы они занимались этим? Это их личное решение. Ну, как вот я объяснил уже, моя точка невозврата была вот такой. Я не хотел бы такой точки невозврата для них однозначно. А еще раз повторюсь, что не жалею, что у меня так произошло, но для них не хочу. Жизнь у каждого своеобразная, каждый приходит к каким-то пониманиям, к какому-то откровению через свой личный опыт. И поэтому я хочу, чтобы у них сложилось так, как сложилось. То есть сегодня так много возможностей, в отличие от тех лет, когда я жил. Сегодня, если ты хочешь чего-то добиться, у тебя все получится обязательно. Потому что все сегодня для этого есть, все ресурсы.
Александр Владимирович, такой вопрос. Представьте, что через 50 лет о вас пишут статью. Какие три главных достижения вы хотели бы, чтобы в ней присутствовали?
Ну, я всегда хотел сломать такой стереотип, что бывшие наркоманы бывают. То есть вот все говорят, бывших наркоманов не бывает. Я не употребляю лет 30, наверное, даже больше. То есть мне сейчас 47. Ну, где-то, ну, рядом где-то можно высчитать. Но суть в том, что когда я решил, я бросил, я больше не возвращался ни к легким, ни к тяжелым, ни к каким. То есть и сегодня я живу с пониманием, что да, я употреблял, да, я все это знаю. Я вижу наркоманов на улице. Мне не нужно, чтобы они тест сдавали, мне достаточно просто посмотреть на их лицо. И, то есть, как бы, ну, у меня есть опыт некий, я этому благодарен. Но бывшие наркоманы бывают. То есть, это одно из утверждений, я прям настаиваю, потому что в больнице говорят, на улицах говорят, все говорят, не бывает. Бывает. Также бывают люди, которые отбывали срок за разные там вещи, да, там, люди меняются. 100%. Я уверен, что люди меняются. Через наш центр проходило так много людей, и я так много судеб видел, которые просто вот бывали, знаете, люди приходили, они имели уголовный опыт, они наркотический опыт, они кучу болячек имели, но они так задорно, что ли, смотрели в будущее, потому что они не жили никогда. То есть, по большому счету, повзрослели рано, запутались во всех вот этих проблемах своих, прожили десятилетия в этом. И потом, как будто это вот родились люди заново. Они начали создавать семьи, созидать. Вот эти люди никогда мимо нуждающихся не пройдут. Понимаете, они могут бездомного, грязного и вонючего, извиняюсь за выражение, посадить в свой автомобиль, привезти его, а потом поехать сделать химчистку, помыть за ним. Потому что, ну, как бы... То есть это люди, которых однажды вот так же подобрали с улицы. Они никогда не остаются безразличными. И поэтому я... Могу так сказать, что люди меняются, бывшие наркоманы, алкоголики бывают, и бывшие уголовники тоже бывают. Поэтому вот эта категория граждан, на которую как бы, да, такой жирный крест все ставят, это неправильно, я не согласен. Еще раз повторюсь, почему? Потому что я знаю массу негодяев, образованных, там ни пятна, ни пор... но это такие гадины, извиняюсь за выражение, которые просто ни семью свою не любят, ни людей окружающих, и мало того не любят, они еще и гадости делают, такие, которые потом влекут последствия колоссальные. И я знаю людей, которые и в тюрьме сидели, и наркотики употребляли, и такими плохими, в общем, были со всех сторон, но на сегодняшний день вот я бы доверил им, я бы в разведку пошел, что ли, вот так. Поэтому вот три таких тезиса, что ли. Наркоманы бывают бывшие, уголовники бывают, и люди меняются все, в принципе, какой бы он ни был. Я знаю массу людей, вот в семьях даже, да, вот человек изменил в семье, его не простили. И он пошел, а потом настолько изменился, что он усвоил урок, понимаете? То есть все люди меняются, неважно, какой там он совершил поступок, пагубный, плохой.
Александр Владимирович, и последний вопрос. О чем вы мечтаете лично для себя? Когда закрываете двери на Кайской? Есть ли у вас мечта, которая не связана с вашей работой?
Ну, вообще, вот, как бы, да, я реалист больше, да. То есть мне мало мечтать о чем-то, мне нужно воплощать это. То есть я больше человек цели, наверное. Поэтому мне всегда стыдно даже было, меня когда спрашивают, есть у тебя мечта? Ну, как бы особо нет даже, я бы сказал, но лично вот для себя, потому что благодаря, наверное, центру, благодаря тому, чем я занимаюсь, по большому счету сегодня я живу в радости, сегодня я счастлив, сегодня я, ну, полноценен. То есть у меня есть здоровье, у меня есть круг общения, у меня есть, ну, какие-то вещи, за которые не стыдно. То есть я делаю, и я получаю удовольствие, я кайфую от этого, понимаете? То есть и сказать, что я о чем-то мечтаю, ну, есть какие-то вещи, да, но они не личные. Скажем так, вот меня сильно напрягает конфликт вот этот на Украине, да. Почему? Потому что, ну, у меня уже друзей там погибло очень много. То есть дети растут, взрослые. У каждого из моих друзей уже по 20 лет детям. И никто не застрахован, что они пойдут. И... То есть я не говорю, что не надо идти. Призовут, пойдут, конечно же. Но так не хочется этого. То есть вот хочется, чтобы было мирное небо над головой. Потому что у меня и родственники живут прямо на границе там рядом. И страшно на самом деле, когда ты начинаешь об этом задумываться. Вот, наверное, мирное небо, я мечтаю, чтобы мирное небо. Я родился, мир был. Ну, был Афганистан, еще что-то там, да. А потом мирно, все хорошо, Россия развивается. Сейчас вот этот конфликт. Хочется, чтобы не было. Чтобы мои дети, ваши дети, чтобы вот наше новое поколение, оно и так пострадало вот из этих 90-х годов, очень сильно пострадало, очень сильно деградировало. И хочется, чтобы вот это новое поколение, оно прожило другую жизнь. Чтобы были достижения, были какие-то планы у наших детей, чтобы они двигались вперед, развивались. И потом мы бы с гордостью смотрели на них с небес уже, наверное, да, и радовались.
Да, и жили в счастье
без опасности. Да, наверное, такая мечта. Ну, наверное, еще вот для себя, знаете, я последний месяц похоронил двух друзей. Один из них был самым близким помощником у нас в организации, у меня. Мы с ним почти 20 лет вместе, и вот он ушел из жизни. И вчера я похоронил тоже близкого такого знакомого, мы с ним вместе трудились, общались. И вот я увидел, знаете, такую вещь, я не хочу так умирать. То есть, ну, как бы, болезни, там, лежишь, там, что-то. Хочется как-то вот в работе уйти просто. Ну, то есть, вот двигаешься, что-то делаешь, и раз, произошло что-то, и все, как бы, и все. Ну, не хочется вот этой жалости какой-то к себе, каких-то, знаете, чтобы ходил туда за тобой. Вот этого не хочется для себя лично. Хочется вот так прожить жизнь, сколько Бог отмерил, и достойно просто уйти, да и все.
Понимаю. Может быть, вы что-то еще хотели добавить?
Ну, вообще, на самом деле, вот для радиослушателей информация. Центр находится наш на Кайской улице, 39. А в любой момент вы можете приехать, посмотреть, если есть желание, как люди живут, ознакомиться, скажем так. Если есть необходимость в помощи какой-то для какого-то человека, мы также готовы принять. Для того, чтобы к нам попасть, достаточно простые правила. Нужна флюорография, и все. Больше ничего. То есть мы можем одеть человека, накормить, дать ему спальное место и заниматься им уже там в процессе в порядке очереди. Также центр, как ни странно, всегда нуждается в чем-то. И если есть какие-то люди, которые хотят что-то пожертвовать, отдать, мы всегда рады принять. Это касается и продуктов питания, и вещей, и мебели, ну, что угодно. То есть бывает так, что дети выросли, вещи остались, там, да, грубо говоря, или там муж ушел, вещи остались, или наоборот, и так далее, и так далее. То есть эти кули стоят, а есть люди, которые приходят, и мы ежедневно кого-то переодеваем, кого-то обновляем, и так далее, и так далее. Поэтому мы всегда нуждаемся. Если у кого-то лежит на сердце оказать благотворительную посильную помощь, мы всегда будем рады. А касаемо финансов, мы деньги не принимаем принципиально, чтобы нам потом не сказали, что мы куда-то тратим их не туда. То есть, если вы готовы что-то пожертвовать, ну, приобретаете в магазине, привозите крупу, сахар, там, масло, я не знаю. Все, каждый день у нас 35 человек завтракают, обедают и ужинают. У нас кастрюля 40 литров. Поэтому вы должны понимать, сколько уходит продуктов на единовременное приготовление пищи. Ну, а так, всегда рады видеть, приходите, мы открыты, в общем. Спасибо.
Спасибо, что напомнили, что за каждым социальным проектом стоят не отчеты и бумаги, а живые люди, реальные судьбы. Спасибо, что поделились теплом. А мы желаем Иркутской региональной общественной организации «Свобода» расширяться. А всем, кто хочет присоединиться к их миссии, смелости сделать первый шаг. С вами была Анастасия Бондаренко. Берегите себя и друг друга. До встречи в эфире.
Удивительные люди.